рефлексирующие. Мы наконец-то вернулись в Волгоград.
Это ненадолго.
Но ненадолго, да. Юра уже собирается в Крым. Мы с Савчиком собираемся в Адлер. Но мы записали подкаст. Хотя, что я объясняю, все равно этот подкаст выйдет, когда мы уже вернемся из всех наших поездок.
Он выйдет под конец.
Но он под конец нашего путешествия, но все равно. Так вот, друзья, уже, скорее всего, конец июля будет, когда этот подкаст выйдет.
Элементы футурологии. Лера предсказывает, что будет конец июля.
Ура! И потом начало августа. Ух ты!
Ни хрена себе, вот это у тебя прогнозики. Уровень предвидения-то какой.
А потом сентябрь.
Ванга.
Да.
Нострадамус наш. Знаешь, как в том анекдоте про Нострадамуса?
Настрадалась.
Маленький Нострадамус спрашивает: мам, мама, а что сегодня на ужин? Она говорит: а то ты, подлец, не знаешь.
Подлива. Так вот, мы в Волгограде, и мы решили...
Сказать, что, понимаешь, мы решили, я думаю, это неверно. Ибо, как сейчас мы только что с тобой проговорили, уже не мы решаем за искусство, а искусство решает за нас.
Скоро мы будем говорить, как Анашвили Валериан Валерианович в своем докладе. Не я выбираю автора.
Значит, его спрашивают, как попасть в ваш журнал. И он объясняет, говорит: понимаете, статьи в наш журнал выбираю не я. И выбирает не редакция, а сам журнал выбирает статьи.
Скоро будет подкаст «Философия в большом городе» выбирать подкастеров для наших подкастов. Нас уволят
вот
с тобой.
Именно, да.
Скажут, что-то мне эти ребята надоели. Давайте.
И мы заходим на канал.
Шаповалова Лада Владимировна.
Да, и там уже Шаповалова со всеми беседует. А она ведь сможет.
Она сможет, конечно.
А наши слушатели уже насладились.
Ну, я надеюсь, что да, они вкусили. Женщина, которая говорит, и которая мы... Ну, я точно восхищаюсь и является образцом для меня в академической жизни. Так что мы ее любим.
Значит, мы с тобой вышли на одну и ту же тему с разных боков. Правильно я понимаю?
Да.
Давай... Ты помнишь, как у тебя появилась на повестке эта тема?
Дело в том, что когда мы были в Джураткуле, там у нас была неофициальная вечериночная часть. И так получилось, что эта вечериночная часть была в беседке. После того, как все люди наели шашлыков и так далее...
Ты, кстати, знаешь, что я вчера обнаружил у себя последние элементы шашлыка?
В сумке, я не удивлена.
Я полез за булками.
Он уже сплесневел.
Я же булки доедаю до сих пор, но булки они нормальные. Ну, хотя бы мне так кажется, что они нормальные. Вот. И я вижу, что что-то еще, кроме булок, лежит в отдельном пакетике. И я не понял, наверное, не с первого раза понял, что это такое, потому что оно утратило сходство внешнее с мясом.
Представляю.
Я не знаю, зачем я это рассказывал.
Вот, это элементы гастроэнтузиазма, только в обратную сторону. Это гастро какой-то буллинг, что ли, я не знаю, как это назвать. Так вот, когда мы уже потом, обожравшись, и вышли, а там просто было очень много курящих, и в том числе в этой...
Там было много курящих и курятины.
И курятины, да, курятины было очень много. Мы половину даже выкинули. Так вот...
Торжественно.
Да, в поезде.
Фейерверк курятины.
И один из курящих был Женя Цуркан. Вы можете зайти, кстати, у него есть подкаст «Точно я», его YouTube-канал, где тоже подкасты о философии. Он приглашает там и стендап-комиков, и женского стендапа, забыла, Елизавета, фамилию забыла, и философов приглашает. Ну, в общем... Он из МГУ, товарищ, и Андрей Иванович Макаров с ним стрим делал. И вот мы его увидели воочию, и мы много болтали в этой, как это, предбаннике, скажем так. И одна из тем, на что я обратила внимание, это как бы с каким таким уважением Женя рассказывает про своего научного руководителя, ну, уже бывшего, соответственно, но они работают вместе, и это один из, кстати, тоже топовых философов по социальной философии, по крайней мере, ну и вообще, в принципе, Мамджан. Ой, я забыла его инициалы.
Карен Хачикович.
А, вот. Он, там, у него и учебник по социальной философии, монографии, труды, в общем.
И сам и, он и тоже лекции, как социальная философия.
Да, да, и лекции у него, это, наверное, реально иллюстрация к социальной философии, потому что, если вы послушаете, там и байки, и шмайки, и там чего только нету. Рекомендую, я в свое время прослушала его курс, когда готовилась к экзамену по социальной философии. Я прослушала
его. Первому курс. Или ко второму?
Первому. Ну, ко второму,
так.
Наверное. Не, наверное, ко второму. Ко второму. Я уже забыла, что у меня два было. Так вот.
Да, причем у тебя два было в двух смыслах.
Да. Не грех об этом напомнить, конечно же. Так вот.
Но это же
но,
часть
кстати,
биографии.
У меня не два было, у меня три, она мне ставить не хотела.
Как это? Ну ладно, не будем сейчас об этом.
Ну я сказала, вы можете мне три поставить? Она мне сказала, вы что, по экзамену по специальности тройку никогда не ставят.
Ладно.
Перфекционисты, короче. Так вот. И, ну, Женя, он как-то так малым, в принципе, жестом, но в целом по его интонации, по тому, что он сказал, ой, я, мол, там, условно, обожаю там Мамджана за то, что когда он к нему пришел писать диссертацию, то все, что ему нужно было, чтобы его не трогали, и Мамджан его, собственно, не трогал, предоставил ему, видимо, самостоятельность и свободу действий. Ну, потом, понятно, на этапе редактуры, как и, в принципе, у меня с Андреем Ивановичем, диссертация, то есть ты диссертацию написала, потом ты отправляешь, и научный руководитель уже тогда вносит свои правки, но в процесс написания, то есть когда ты работаешь, тебя не трогают вообще, и для меня это действительно самое комфортное, но вот и Женя об этом сказал, и мы на этом сошлись, и я поняла вообще, что, ну, например, я поняла, что я бываю несправедлива к, ну, вот по отношению к некоторым людям, да в том числе даже и к Андрею Ивановичу, когда кажется, что ну ты-то уже познал какую-то легкость бытия или что-то, и тебе кажется, что тебе уже виднее, но на самом деле...
То есть как бы тебе не нужен наставник уже.
Ну да, и какой-то, какая-то уже самонадеянность, и ты немножко теряешь, путаешь берега и как бы по сути обесцениваешь то, что часто говорят, работу того человека, который с тобой работает. Но это не только по отношению к там, научным руководителям, а вообще в принципе часто концентрируешься на каких-то, допустим, даже слабостях человека, и они становятся во главу угла вместо того, чтобы посмотреть, а вообще за что я ему благодарен, а вообще почему мы его обсуждаем, например, а почему он является ключевой фигурой там, в коллективе или в каком-то в сообществе. Ну, вот часто, и вот мы с Юрой в последнее время тоже обсуждаем одну персоналию, которую тоже на конференции встретили, ну, по которой не сразу понятно, почему этот человек занимает то место, которое он занимает.
Ты имеешь в виду сторож на
стойке? Да, да, да. Я, кстати, сегодня видела лекцию, название лекции «Поколение сторожей и охранников».
Да, да, это известно. Это у БГ есть «Поколение дворников и сторожей».
Да, да, да.
Я думаю, что он закинул.
Скорее всего. Так вот, и, соответственно, часто ты смотришь на человека и думаешь, да он случайным каким-то образом здесь оказался, или да он незаслуженно, или еще что-то. Но если присмотреться, то, в принципе, можно разобраться, почему человек на этом месте, почему он пользуется, допустим, популярностью или не пользуется популярностью, почему он признан в том или ином качестве или не признан в том или ином качестве. Но вот благодарность просто, ну, эта тема, она все равно, она, по крайней мере, выглядит со стороны красиво, гораздо лучше, чем когда хайт. Хотя люди сейчас и на хейте каком-то сходятся, ну, то есть, когда все там собираются и начинают кого-то хаять. В принципе, такая практика тоже есть. Но я просто обратила внимание, что, ну, наверное, благодарность все-таки редкая вещь. И приятно, когда ты ее видишь и слышишь от людей. Вот. А у вас там...
Я пришел в тот же день, получается, вообще с другого боку к этой теме. У меня был мега-тренинг 6-часовой. И... Первый же вообще сюжет на этом тренинге был следующий. Ну, кто не знает, тренинг — это не то, что когда, не знаю, как, где, как. Короче, у нас тренинг часть в том, что просто идет разговор 6-часовой.
Ну, сократический
диалог. Да. И, короче, первый тезис, который мы там обсуждали, у нас был тренинг по рефлексии. Короче, каждый выдавал высказывание, и мы копались в этом высказывании, искали пресуппозиции, проблематизацию и так далее. Первый же тезис, который мы обсуждали, был такой: для качественной жизни необходимо развитие. Ну, казалось бы, тезис как тезис. Но неожиданное возражение на этот тезис было следующее. Нет. Вот такое неожиданное возражение. Нет, татарский спор, как мы называем это. Можно качественно жить без развития, если... У тебя есть благодарность. Вот, давай попробуем сейчас микротренинг сделать. Можешь ли ты восстановить ход мыслей человека, который это утверждал?
Ну, примерно, да. Что такое благодарность? Благодарность – это, по сути, признание того, что у тебя есть, как адекватное тому, твоим возможностям и способностям. То есть ты
думаешь. И добавим еще сразу, и потребностям.
И потребностям. То есть ты думаешь, точнее, ты не думаешь так, что я гений, я написал диссертацию сам, какой я умный, мне не нужен научный руководитель, я и так молодец. А научный руководитель, ну что, научный руководитель, он уже устарел, у него уже какие-то не такие взгляды и так далее. Типа ничего он мне путного нового сказать не сможет. А вот я-то... Вместо этого ты думаешь, я, конечно, написал диссертацию, но правки научного руководителя, они ого-го, они вот такие точные. Вот здесь я не досмотрел, вот здесь я, правда, не точно сформулировал. Вот здесь мне надо задуматься над своими идеями, логичны ли они,
но
как
то,
мне кажется.
Ну, то, что ты сейчас описываешь, это не альтернатива развитию.
Нет, ну...
Ты описываешь то, что с развитием связано. А вот можешь построить такую ситуацию, когда развития ни хрена никакого вообще нет, а благодарность есть и жизнь качественная?
Скорее всего, да. Там человек, который, я не знаю, у него есть домик на берегу моря.
Да.
Вот мы едем с тобой на моря в разные немножко стороны, но тем не менее. Вот вспомни Османа. Мне кажется, развития у него уже давно никакого нет.
Я представляю себе, Осман слушает наш подкаст. Как нет развития? Я купил 3 козы новых в этом году.
Ну, скажем так, в том понимании, в каком мы, наверное, чаще обсуждаем, и, как я понимаю, обсуждали на тренинге, развитие какой-то типа а-ля личностный рост, карьера, успех. Ну, у Османа нету.
Как нет успеха?
Не, успех у него, может быть, есть как продавец молочного, как это, козьего молока и так далее. Но это все-таки не то, о чем, что принято считать развитием. Вот. Но я думаю, что если мы сейчас приедем к Осману, он будет мега доволен, именно потому, что он скажет, что у меня 3 козы, а они мне там 8 бидонов Они такие молодцы у меня, но посмотри, шерстка какая красивая, ну и так далее. То есть он будет нахваливать свой кос, он будет говорить, что... А он в магазин вообще не спускается, потому что у него все есть. И в этом мы видим некоторые действительно и благодарность, и довольство, что у него и земля, и участок, и люди к нему приезжают, какие-то истории рассказывают. И в принципе он такой уже... То самое любимое слово людей – самодостаточен.
Да, это очень близко к тому, что говорили ребята на семинаре. Действительно, логика была следующая, что развитие – это ведь признак неудовлетворенности.
Да, да.
Человек развивается, то есть сознательно меняется. Тогда, когда его что-то не устраивает.
Ну, как по Гегелю, негация, отрицание.
А благодарность – это то, что конституирует благо. То есть, когда я благодарю за что-то, то я это что-то, за что благодарю, признаю в качестве блага. То есть, может быть, только через благодарность-то и достигается состояние, то, что называется «ценить то, что имеешь».
Ну, это как та же любимая сказка про старуху, ну, точнее, про золотую рыбку.
Золотая рыбка – это новое что-то.
Золотую рыбку, где старуха как раз не имела благодарности к старику, и она, это жадность.
То, что она не имела благодарности к старику, это было полбеды. Она к рыбке благодарности не имела, а вот это уже ей вышло боком.
Да, да. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, те, кто хотят развития без благодарности, то плохие новости. Ребята, вы однажды останетесь у разбитого корыта.
А теперь, внимание, философский лайфхак от Томаса Гоббса.
Давай.
Мы, по-моему, упоминали его в давнишнем подкасте.
Про прощение.
Может быть, про прощение. Что-то не помню такого подкаста у нас.
Прощение мы записывали в грузинском кафе.
Ну,
здесь,
очень может быть. Но мы, кажется, даже записывали «Война всех против всех» или что-то такое. Или мы не записывали. Короче, давно
нет,
мы записывали.
«Война против всех».
Мы
ну,
записывали
может быть, с таким месседжем.
Про власть. Ну, короче, когда ты не готовилась важно. Как раз к экзаменам, мы же записывали серию подкастов по социальной философии. В том числе там было.
Да.
Но я напомню тем... несуществующим
не
людям, которые
подкаст.
Помнят подкаст про Гоббса. Напомню им, этому нулю слушателей, что...
Не, у нас много уже.
Я понимаю, но я боюсь, что они могли уже смениться.
Ладно.
Что Томас Гоббс разработал 19 естественных законов. Естественные законы...
Не лень же было.
Ему не вообще не было лень. Они же маньяки, эти товарищи.
Я понимаю.
19 законов, которые человек должен соблюдать, чтобы выжить в обществе. Точнее, не так, не чтобы выжить в обществе, а чтобы существовало общество, которое помогает ему выжить. И там и прощение было, и справедливость там была, но там была и благодарность. Казалось бы, сейчас подведем к логике Гоббса, казалось бы, благодарность что-то излишнее. Но по сути, вот сейчас, как ты описывал этот феномен, кажется, что это не обязательная вещь. У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то и без благодарности херачит по жизни.
Хреново
ему. Не помнит даже, кто там ему оказал услугу, кто ему помогал, неважно. Но в чем секрет? Что такое благодарность? Благодарность – это ведь реакция не за все хорошее. А благодарность...
Ну, и за плохое в том тоже может быть.
Нет, ну я думаю, так не может
быть. За жизненные уроки,
говорят. Но тогда это значит интерпретируемое плохое как хорошее.
Ну да, да.
Хотя вот я вспоминал, как-то мы говорили про Родзинского. И я говорил про то, что Родзинский мастер находить... В истории какие-то незабываемые совершенно детали. И то, что он их рассказывает, очень заседает в памяти. И мне засел очень крепко в памяти факт, который он рассказывал про Александра Меньшикова. Это правая рука Петра I, которого после смерти Петра сослали в Сибирь, где он и умер в итоге. И Хорозинский приводил молитву, которую он произносил в церкви, там, в Сибири. Господи, спасибо тебе, что смирил мою гордыню.
Ну, это как у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать.
Да, но это, собственно, христианский взгляд на вещи, да. Но все-таки даже в христианстве ты не будешь там благодарить сатану за то, что он с тобой сделал. Ты не будешь благодарить злого за то, что он злой. Ты можешь его благодарить именно за то, что он тебе дал испытание,
ну,
скажем.
Да, через него.
Но все равно идея в том, чтобы разглядеть хорошее в обертке дурного. Так вот, почему это необходимо? Или, точнее говоря, в каких случаях это происходит? А когда мы сейчас сидели в кондитерской и пили чай и лопали пирожные, например, я не испытал благодарности, уходя оттуда.
Ну, это и не подразумевается.
Это так. Не подразумевается, но это возможно.
Ну да.
Почему? Потому что мы расплатились. Если бы нам сказали, ребята, да кушайте так, вот наверняка была бы благодарность. Ну или как мы вот приехали
в Зюраткуль,
где мы бесплатно жили, бесплатно ели, бесплатно катались куда ни попадя, бесплатно
смотрели красивые,
все, короче, все было бесплатно. Конечно, благодарность уже как бы сама формируется в таком случае. Вот почему вот именно в таких случаях, согласно Гоббсу, функциональна благодарность.
Да, да.
Потому что если некий человек сделал тебе нечто хорошее, это, конечно, само по себе уже классно. Но дальновидные люди, как ты, которая знает, что будет и конец июля, а потом еще и август, и даже сентябрь, да? Не все же такие. Дальновидные люди, они видят еще один аспект ситуации, которого не видят люди с коротким зрением. Какой аспект ситуации они видят?
Не знаю, это сложная загадка.
Это очень легкая загадка. Когда кто-то тебе сделал что-то хорошее.
А, обменные кредиты?
Ну, это как бы само собой, да, что
не
есть...
Не знаю, Юрочка, это слишком сложная
загадка. Блин, очень простая отгадка. Если кто-то тебе сделал что-то хорошее, ты же хочешь, чтобы он тебе опять это сделал.
А, пролонгация,
да,
ребята. Вот, русское слово.
И вот об этом пишет Гоббс. Он говорит, радуйтесь, конечно, что есть некий источник блага, но умищет человеку, на что дан башка с мозгом внутри. Но если вам источник блага открылся, вам же хочется оттуда черпать дальше. А как оттуда черпать дальше?
Нужно что-то.
Ты проявляешь благодарность, ты
бросить.
Даешь сигнал этому источнику, что все хорошо, что надо так действовать дальше. Потому что, например, предположим, я заморочился, вложил деньги, потратил время, собрал на конференцию 20 человек, все им оплатил, кормил их, поил.
А тебе сказали, иди в жопу.
Да даже не сказали, просто ничего не сказали. Разъехались и все. И ноль внимания вообще, ноль реакции. Ты не то, что ты, может быть, не жадный человек, у тебя, может, еще есть ресурс.
Ты задумаешься.
Но ты просто думаешь, а то, что я сделал, это вообще надо или не надо? Это как бы кафе или не кафе, как уже в крылатом выражении нашем. Потому что, может быть, я что-то не понимаю. Может быть, то, что я людям преподнес, это вовсе и не благо для них. Они, может быть,
не хотели.
Думают,
ты
блин, неделю потеряли просто и все. Или, ну, неделю потеряли, получили взамен покушать, в ноль вышли. Угу. Да, они все равно, что съездили, что не съездили. То есть, значит, в первом случае я подумаю, ну я что-то не то сделал, я больше так не буду. Во втором случае 50 на 50. То есть я так прикидываю, думаю, так, ну они ничего не поимели, но ничего и не потеряли. Я там получил вот такусенький бонус. Ну, может быть, я повторю, а может быть и нет. То есть идея в чем? Надо на чашу весов что-то бросить. Это может в разных формах быть. Это не обязательно словесная форма. Смайлик или что там, подарочек в ВК отправь. Стикеры отправь в подарочек.
Так я люблю, да.
Да.
Кстати, надо отправить.
Лайк поставь на пост про мероприятие.
Отчет напиши.
Отчет напиши. Обратную связь дай. В любой форме. Донаты, скинь 50 рублей. При том, что там конференция стоила 1 000 000, ты 50 рублей задонатил.
Да, да, да.
Все равно, как говорят, дорог не подарок, а внимание. Это же об этом. Вот, я думаю, Гоп совершенно прав. Почему? Люди, умеющие быть благодарными, они как-то обычно лучше устроены,
так,
потому что...
интересно, а почему людям сложно благодарить? Ну, или не сложно, они могут даже вообще не понимать, что нужно благодарить, потому что, ну, часто же вот эта ситуация, когда девушки дарят, там, мужчина дарит подарок, а она...
Девушки мужчинам дарят подарки? Ой. А где это такие девушки есть?
Ну, девушки или...
Дедушки, ты на дедушки дарят мужчинам подарки, внукам своим, то есть.
Так вот.
Или Байден, который дарит там каждый день подарок тем, что он просто существует и творит дичь.
И в кино это тоже такой стереотипный эпизод, когда кто-то кому-то дарит подарок, а они нос воротят и в открытую претензии какие-то, а я не такие цветы хотела, я хотела вот такие, ты меня не любишь, ну и так далее. И уже появляется, уже на подарок претензия.
О, хорошее слово, на подарок, от слова нападать.
Да, да. На подарок реакция в виде претензий или даже унижения какого-то вместо благодарности. Хотя вроде все понимают, и всех в детстве учили спасибо говори, чтобы не подарили, там неважно, хотя бы из вежливости и так далее.
Так, ну и в чем вопрос?
Ну, почему есть люди, ну, что мешает людям распознавать ситуацию благодарности?
Ну, это как идея капкана. Ну, когда больной приходит с капканом на ноге. Доктор, у меня болит нога. У вас капкан на ноге, я что-то не пойму. Я вам про ногу, вы мне про капкан. Вам надо снять капкан. Нет, доктор, вы не понимаете. Я не хочу, чтобы вы снимали капкан. Я хочу, чтобы нога не болела. Самое сложное, я про это много раз говорил, самая сложная операция мышления – это выстраивание причинно-следственных связей. Две проблемы. Во-первых, причинно-следственные связи не видны. И вот то, что мы сейчас проговариваем, я думаю, это не очевидно для многих, что это вот так работает.
Но почему это именно это-то не очевидно?
Многое не...
Вроде бы как раз этому-то и обучают. Ну, как обучают, по крайней мере.
А я думаю, этому не обучают.
Всегда говорят, хотя бы...
Вот именно, всегда говорят.
А, то, что говорят.
А когда говорят, то часто делегитимируют.
Ну,
это вот
типа,
как...
ну, мама говорила благодарить.
Мойте руки перед едой. Мойте руки перед едой. Я не помыл раз, ничего не было. Я не помыл два, ничего не было. Я никогда не буду мыть. А, что там еще? Чисти зубы по утрам. Я раз не почистил, два не почистил, ничего не было. Благодари за помощь. Я раз не поблагодарил, два не поблагодарил. Ничего, то в том-то и прикол. Ничего не было именно потому, что ты этого не сделал. То есть ты...
Ты смекнул, что в принципе можно сэкономить.
Да, ты экономишь, ты живешь, можно прожить. В принципе, можно прожить без благодарности, но ты недополучаешь. То есть у тебя, получается, все источники благ одноразовые. Но в современном мире, где у большинства людей каждый день вообще мыслится отдельно от всей предыдущей и последующей жизни, это нормально. Ну, окей. И снова здравствуйте. То есть ни пролонгации не существует и не нужна никакая пролонгация.
Я, кажется, поняла, почему Тарас Александрович Вархотов, он так... воспитывал одну из участниц, которая не продемонстрировала как раз некоторого благодарного отношения к исследованиям своих коллег по той тематике, по которой она выступала, и рекомендовал ей ссылаться все-таки, если особенно присутствуют люди, которые занимаются этой темой, как-то либо упоминать, либо просто не упоминать имени, а демонстрировать, что ты в теме их исследований и так далее. Вот, то есть он, по сути, приучает как раз к этой благодарности.
Конечно.
И к вот этому отношению, что, ну, есть еще часть реальности,
Ну да,
которую нужно учитывать.
В науке, конечно, это вещь совершенно необходимая, потому что наука-то как раз пролонгированная. То есть ты не можешь цельное исследование провести в течение дня.
Угу.
Скорее всего, ты будешь это делать много дней, месяцев, может быть, лет. И если к концу этого процесса ты лишился вообще всех источников поддержки, то тогда у тебя просто ничего не получается. А одна из форм поддержки – это вот благодарность. Не единственная, конечно, форма поддержки, потому что можно делать людям какие-то хорошие вещи и не из благодарности, а из других побуждений.
Ну, мы же это рассматриваем отдельно.
Ну, знаешь, какой-нибудь типа щедрость, так называемая, да? Кстати, это можно потом еще отдельно обсудить. Щедрость, в принципе, она может заменять собой благодарность и даже перекрывать ее.
Да.
Когда я творю добро не в ответ на добро, а просто без разбору всем. То, что называется, например, открытый дом. Знаешь понятие открытый дом в России?
Ну, вообще-то я тебе
века.
Про него и рассказывала из юсуповских мемуаров, если что, Юрочка.
Ну, вот, я и спрашиваю, знаешь такое понятие, о котором ты и рассказывала?
А, кстати, у Вудхауса есть рассказ «Открытый дом», но там немножко другой коннотации, так что почитайте. Забавная история.
Ну, вот что-то, мне кажется, для вудхаусовской Англии не очень это свойственно, потому что они там все-таки...
Так там в этом и смысл был, что дом открытый, но не открытый.
Потому что, я так понимаю, для англичан больше закрытость характерна, чем открытость.
Да.
По крайней мере, социальная.
Нет, ну, хотя у них есть же тоже приемы.
Хотя, честно сказать, приемы. Я подозреваю, что и открытый дом русской аристократии не для всех был открыт.
Нет,
то есть,
ну,
если пришел бы нищий, то его бы не пустили. Как это читал недавно.
Хотя Распутина пускали.
Как когда Чехов был в Ницце, его очень сильно там звал один местный деятель, хозяин салона. И Чехов отдал свое приглашение какому-то чувырлу, которое там жило. Культяпка, как они его называли. Вот. И на следующий день спрашивает, ну как, мол, сходил. И тот что-то бубнит, да, нормально сходил. А потом оказалось, что его выперли оттуда. То есть он когда пришел и начал целовать дамам ручки, а дамы не хотели, чтобы им целовали ручки. Хозяин пригласил его к себе в кабинет и оттуда выпроводил незаметно. Ну, то есть там тоже, если ты нарушаешь социальные границы, там могло быть довольно-таки сурово. Потому что там же вся солидарность, в чем вот проблема этого сословного общества, вся солидарность только внутри твоего круга. Крестьянин и помещик уже не солидарны между собой. Очень много прикольных есть повествований,
это
рассказов.
Так, как, в принципе, и в научном сообществе. Солидарность между учеными, философами или разных вообще профессий, но, в смысле специальностей, но в рамках академического сословия, скажем так, оно возможно. Но если туда начнут, как мы знаем, попадать маргиналы, то к ним сразу отношение как к чужим. И еще попробуй доверие свое оправдать и так далее. То есть какие-то признания.
Ну да, я помню, мне доводилось участвовать в мероприятиях. Один щедрый хлебосольный товарищ, он организовывал конференции, куда пускал не только ученых, но он приглашал туда своих друзей детства. Там участвовали какие-то бухгалтера, какие-то массажисты, какие-то спецназовцы. И многие люди, ну не многие, а некоторые, кого я знаю, очень скептически говорили про это. А, это вот та конференция, да, где все подряд, где без разбору любой может участвовать.
Ну да.
А, так что благодарность, ребята, это дело благодарное. Но не ждите никогда благодарности. Вот в чем еще урок. И про это знают все. Кстати, Андрей Иванович тоже про это говорил, что надо уметь принимать благодарность, но не вымогать благодарность.
Да.
Потому что если ты ждешь, что твои ученики будут тебе благодарны, или людям, которым ты помог, будут тебе благодарны, то ты будешь жить в тотальной фрустрации. Угу. Потому что механизм благодарности...
Мы знаем этих людей в ресентименте, которые... Да. Да я же вам все, а вы мне...
Многие почему-то не улавливают, что благодарность – это дар сама по себе.
Ну, это как и признание, то же самое.
Вот, кстати, все, возвращаясь к примеру с кафешкой. Оплата за пирожные...
Это не кафешка.
А что это? Какая... Ой, блин. Еще я еще, значит, занудствую.
Ну, я просто хотела это, включить кафе или не кафе.
А.
Этот прикол.
Да, можно везде об этом спрашивать.
Да.
Вот. Там оплата за пирожные, она предполагается, и она не является благодарностью. Она является обязанностью. А благодарность – это свобода, а не обязанность. И поэтому, если кто-то вам не благодарен, проявляет к вам неблагодарность.
Поблагодарите его за это.
Ну, не обязательно. Нет, это все-таки тоже не нужно делать. Вот еще один момент, который я хотел проговорить.
Не поощряйте.
Не нужно никогда благодарить незаслуженно, потому что тем самым благодарность обесценивается. Это как, знаешь, вот есть люди такие, которые благодарят за все. Например, был я вот в Москве на обучающем семинаре для ведущих сократического диалога. И там была одна дама, она, в принципе, неплохо вела. Там всем по 15 минут давали вести. Она бойка, чистенько. Но была одна деталь, которая, честно, меня очень раздражала. Она благодарила каждого участника за любой ответ. Например, итак, Павел, скажите, пожалуйста, какова природа денег? Он говорит, экономическое. Спасибо. У кого есть возражение? У меня есть возражение. Не экономическое, а религиозное. Спасибо. И так далее. То есть, когда благодарность как сорняк уже становится, когда ты благодаришь уже за все, за каждый чих и пук.
Особенно за пук.
Особенно за пук. Не знаю вообще, зачем люди это делают. То есть, с этим делом нужно быть аккуратным. Видишь, тут получается тонкость какая. Ты не додаешь благодарность, ты ошибаешься, но ты перебарщиваешь, и ты благодаришь лишний раз, и со временем инфляция наступает. Так что тут, как везде, высчитывать нужно. И задавать себе каждый раз вопрос, стоит или не стоит благодарить. Ведь может быть такая ситуация, когда благодарность не примут. Например, ты благодаришь кого-то очень вышестоящего. Может быть, ему твоя благодарность не нужна. Может, он уже обожран этой благодарностью, как мы это называли, гиперпризнание. Ну, подойти к актеру после спектакля, поблагодарить за спектакль, да, если это начинающий или провинциальный актер, может быть, ему это приятно. Но если это какая-нибудь суперзвезда...
Который раньше был, жил. Сейчас уже не подойдешь к нему.
Я, кстати, что-то подозреваю, что Зельдин, он просто немножко такой был человек восторженный.
А, он мог реагировать.
Я думаю, он мог вообще радоваться каждому случаю благодарности.
И про его уровень славы, скажем.
Ну да. Но есть же такие, знаешь, уже насыщенные, объевшиеся, которые надевают кепочку, очечки черные, чтобы их не узнали на улице. И ты подойдешь, спасибо за ваш творчество, он тебе такую рожу сделает, как я иногда.
Да, как ты делаешь. Тоже обожрал, а ты ж наш.
Ну, я думаю, что у меня это не от того, что я перекормлен слишком признанием, а от того, что...
Ну, и от этого тоже.
Меня, ну как сказать, немножко, я досадую немножко, когда вообще на меня переходит разговор.
Ути, божечки.
Ну вот да, да, даже как сейчас.
Лишний раз перешли на Юру. Что уж теперь поделать?
Да. Вот поэтому, что пожелать вам, москвичи, на прощанье, чем наградить мне вас за внимание, до свидания. Какие советы?
А есть притча про мудрого хомяка и благодарность?
Мне кажется, что-то это не его добродетель.
Да.
Мудрый хомяк, он немножко, знаешь, какой-то скептический персонаж.
Он же оптимист.
Я думаю, что наверняка есть, но просто я сейчас не помню. Сейчас я попробую вспомнить какой-нибудь другой текст или притчу про благодарность, про спасибо. Или можно придумать на ходу. О, спасибо. Знаешь же, что это значит?
Спаси Бог.
Спаси Бог, да. То есть это религиозный имеет, религиозный смысл имеет это выражение. И, соответственно, каждый раз мы, когда благодарим друг друга, мы же, получается, не в горизонтали, а в вертикали оказываемся. То есть мы апеллируем к какой-то высшей ценности, какому-то авторитету, который признал это изначально уже как добро. Соответственно, если мы высших авторитетов не знаем... Вот еще одна причина, кстати, ответ на твой вопрос, почему люди не благодарят друг друга. Они не признают высших авторитетов, для них все ровно. Для них как бы нету ни добра, ни зла, все как бы как... как говорит Секацкий, как манная каша, где не за что зацепиться.
Не, манной каши еще есть комочки.
Ну, ты понимаешь, комочки. Вот представь себе, если мир устроен как манная каша с комочками, за что там благодарить? За комочки, что ли?
Не, понимаешь, благодарить...
Проблема в том, что комочки, они однокачественны самой каши. А вот если это манная каша с изюмом, например, и изюма мало...
Я вообще-то люблю манную кашу. Я не очень одобряю.
Я думаю,
эту аналогию.
Я думаю, что видишь, в чем прикол. Ты любишь манную кашу, потому что у тебя в жизни есть что-то кроме нее. Представь себе, что одна манная каша, и ты сама тоже она.
Ну ладно, не будем представлять этот хоррор.
Вода в воде. Вот чтобы этого не было, нужно благодарить, потому что когда ты благодаришь, ты показываешь неоднородность, сложность этой жизни.
Не будьте манной кашей, ребята.